Сначала был на полголовы длиннее, а через минуту смотрю — змеиное молоко. Он уже снизу вверх на гепарда смотрит. Седенький такой старикашка. В общем, выяснилось такое дело. Где противник и сколько его штаб-майору — неизвестно. Задачей своей умеет штаб-майор удержать деревню до подхода подкреплений. Боевая сила его состоит из 116 солдат при 8 пулеметах и 2 ракетометах. Почти все солдаты ограниченно годные, а после вчерашнего марш-броска 27 из них лежат вон в тех домах, кто с потертостями, кто с грыжей, кто с чем. «Послушайте», — сказал вдруг гепард, — «что у вас там делается?» Штаб-майор оборвал себя на середине фразы и посмотрел, куда указывала полированная тросточка. «Ну и глазище все-таки у нашего гепарда. Только сейчас я заметил, в самом большом кружке около одного из костров среди серых курток наших дикобразов гнусно маячат полосатые комбинезоны имперской бронепехоты. Змеиное молоко. 1, 2, 3, 4 крысоеды у нашего костра, и эти свиньи с ними чуть ли не в обнимку. Курят и еще гогочут что-то». «Это?» — произнес штаб-майор с кроличьими своими глазами и посмотрел на гепарда. «Вы о пленных, господин старший наставник?» Гепард не ответил. Штаб-дикобраз снова нацепил пенсне и пустился в объяснение. «Это, видите ли, пленные, но к нам они, видите ли, особого отношения не имеют. Захвачены во вчерашнем бою егерями. Не имея средств транспорта, а также за недостатком личного состава для надлежащей охраны...» «Гаг», — произнес гепард, — «отведи их и сдай клещу, только сначала пусть допросит». Я щелкнул затвором и пошел к костру. Дикобразы заметили меня еще издали. Разом замолчали и принялись потихоньку расползаться кто куда. А у некоторых, видимо, ноги отнялись со страху. Как сидели, так и сидят, выпучив глаза. А полосатые, как те аж серые сделались, знают нашу эмблему, крысоеды, наслышаны. Я приказал им встать. Они встали, нехотя. Я приказал им построиться. Построились, деваться некуда. Белобрысый принялся что-то было лопотать по-нашему. Я ткнул его стволом между ребер, и он замолчал. Так они у меня и пошли, гуськом, понурившись, заложив руки за спину. Крысы. И запах-то от них какой-то крысиный. Двое крепкие мужики, плечистые, а двое, видно, из последнего набора. Хлипкие, сопляки, чуть, может быть, постарше меня. «Бегом марш!» — гаркнул я по-ихнему. Побежали. Медленно бегут, плохо. Белобрысый этот хромает. Тяжело раненый, значит, ногу в бане подвернул. Ничего, дохромаешь. Добежали мы до того края деревни, а там и грузовики. Ребята увидели нас, заорали, засвистели. Я выбрал лужу побольше, положил пленных в грязь и пошел к переднему грузовику, где клещ. А клещ уже мне навстречу выскакивает. Морда веселая, усики под носом, торчком, в зубах костяной мундштук. По моде старшего курса. «Ну что скажешь, брат-смертник?» — говорит он мне. Я ему доказываю. Так, мол, и так. Такое, мол, положение. А пленных обязательно сначала допросить, и это уже от себя. «Про меня не забудь, клещи», — говорю. «Все-таки я их сюда привел». А он на меня посмотрел, и у меня сердце сразу упало. «Котенок», — говорит, — «ты здесь развлекаться будешь, а гепард там один, а номере 3 двойки идут к гепарду, быстро!» Делать нечего. Но судьба, значит, так распорядилась. Не повезло. Посмотрел я на моих полосатиков в последний раз, закинул автомат на плечо, да и гаркнул, что было силой. 1, 2, 3 двойки! Ко мне!» Котята горохом посыпались с грузовика. Заяц с петухом, носатый с крокодилом, снайпер с этим, как его, не привык я еще к нему. Его только-только из пиганской школы к нам перевели. Убил он там кого-то, не того, вот его и к нам. Я уж давно его заметил, да никому не говорю. Шлепнет кот под горячую руку кого-нибудь штатского, и сейчас приказ по части. Такого-то и такого-то по кличке такой-то из-за совершения уголовного преступления расстрелять. И ведь выведут на плац, поставят перед строем лучших друзей, дадут по нему залп, тело в грузовик забросят на предмет бесчестного захоронения. А потом, слышишь, видели его ребята либо на операции, либо в другой части. И правильно, по-моему. Ну, скомандовал я бегом, и поскакали мы обратно к гепарду. А гепард тем времени зря не теряет. Смотрю, навстречу нам жердина, это штаб-майор, рысью пылит. А за ним колонна, штук 50 дикобразов с лопатами и киркомотыгами. Бухают сапожищами, потные, только пар от них идет. Это значит, погнал из гепард новую позицию копать, настоящую для нас. Перед домом, напротив медчасти, смотрю, лопаты уже мелькают, и стоит ракетомет. И общее движение в деревне, как на главном проспекте. Дикобразы так и мельтешат, и ни одного не видно, чтобы был с пустыми руками, либо с оружием, но таких мало, а большинство несут на себе ящики с боеприпасами и станки для пулеметов. Гепард увидел нас, выразил удовольствие. Двойки зайца и снайпера сходу послал в джунгли, в передовой дозор. Носатого с крокодилом оставил при себе, для связи. А мне сказал: «Гаг, ты лучший в отряде ракетометчик, и я на тебя надеюсь. Видишь этих тараканов? Бери их себе. Установишь ракетомет на той окраине, выбери позицию примерно там, где сейчас грузовики, хорошенько замаскируйся, откроешь огонь, когда я зажгу деревню. Действуй, кот». Когда я все это услышал, я не то что поскакал, я прямо-таки полетел к своим тараканам. Эти тараканы мои вместе с ракетометом увязли в грязном ухабе посредине дороги и намеревались, видно, всю войну там провозиться. Ну, я одному по уху, другому пинком, третьего прикладом между лопаток, заорал так, что у самого в ушах зазвенело. Заработали мои тараканы по-настоящему, почти как люди. Ракетомет из ухаба на руках вынесли, и марш-марш покатили по дороге. Только колеса завизжали, только грязь полетела, и в другой ухаб. Ну, тут уж пришлось и мне впрячься. Нет, ребята, дикобразов тоже можно заставить работать. Нужно только знать, как. Значит, положение у меня было такое. Позицию я уже выбрал. Вспомнились мне неподалеку от грузовиков густые такие рыжие кустики и плоская низинка за ними, где можно было легко врыться в землю, так что ни один дьявол со стороны джунглей не увидит. А я оттуда все буду видеть, и дорогу до самых джунглей, и всю деревенскую окраину, если попрут прямо через дома, и болото слева, если бронепехота туда двинется. И я подумал еще, что надо было бы не забыть попросить у Клеща несколько двоек для прикрытия с этой стороны. Ракет у меня в лотках 20 штук, если только эти писаря по дороге сюда их не повыбрасывали для облегчения ноши. Ну, это мы сейчас посмотрим. А в любом случае, как только окопаемся, надо будет послать тараканов за пополнением. Страсть не люблю, когда в бою приходится экономить. Это уж тогда не бой, а я не знаю что. Времени хватит до сумерек, а когда они в сумерках попрут, вспыхнет эта дикая деревня, и будут они все у меня как на ладони, бей на выбор. Не пожалеешь, гепард, что на меня понадеялся. Вот эту последнюю мысль я машинально додумал, уже лежа на спине, а в сером небе надо мной, как странные птицы, летали какие-то горящие клочья. Ни выстрела, ни взрыва я не услышал. А сейчас и вообще ничего не слышал. Оглох. Не знаю, сколько времени прошло, а потом я сел. Из джунглей по четыре в ряд выползают бронеходы, плюют огнем и расходятся в боевой веер. А за ними выползает следующая четверка. Деревня горит. Над окопами дым, ни души не видно. Походная кухня рядом с факторией перевернута. Варево из нее разлилось бурым месивом. Идет пар. Ракетомет мой тоже перевернут. И тараканы лежат в кювете кучей друг на друге. Одним словом, я занял удобную позицию «змеиное молоко». Тут накрыло нас второй очереди. Снесло меня в кювет, перевернуло через голову, полон рот глины, глаза забило землей. Только на ноги поднялся, третья очередь, и пошло. Ракетомет мы все-таки на колеса поставили, скатили в кювет, и один бронеход я сжег. Тараканов стало уже двое, куда делся третий, неизвестно. Потом сразу, без перехода, я оказался на дороге. Впереди целая куча полосатиков. Близко, совсем близко, рядом. На клинках у них кроваво отсвечивал огонь. Над ухом у меня оглушительно грохотал пулемет, в руке был нож, а в ног моих кто-то дергался, поддавая мне под коленки. Потом я старательно, как на полигоне, наводил ракетомет в стальной щит, который надвигался на меня из дыма. Мне даже слышалась команда инструктора. «По бронепехоте, бронебойным!» Я никак не мог нажать на спуск, потому что в руке у меня опять был нож. Потом вдруг наступила передышка. Были уже сумерки. Оказалось, что ракетомет мой цел, и я сам тоже цел. Вокруг меня собралась целая куча дикобразов, человек 10. Все они курили, и кто-то сунул мне в руку флягу. Кто? Заяц? Не знаю. Помню, что на фоне пылающего дома, в шагах в 30, чернела странная фигура. Все сидели или лежали, а этот стоял. И было такое впечатление, будто он черный, но голый. Не было на нем одежды, ни шинели, ни куртки, или не голый все-таки. Заяц, кто ли там торчит? Не знаю, я не заяц. А где заяц? Не знаю, но ты пей. Потом мы копали, торопились изо всех сил. Это было уже какое-то другое место. Деревня эта была уже теперь не сбоку, а впереди. То есть деревни больше не было вообще. Груды головешек, зато на дороге горели бронеходы. Много, несколько. Под ногами хлюпала болотная жижа. «Объявляю тебе благодарность, молодец, кот!» «Извини, гепард, но я что-то плохо соображаю. Где все наши? Почему только дикобразы?» «Все в порядке, ты работай, гад, работай!» «Брат-храбрец, все целы, все восхищены тобой!» Вдруг из черно-алой мути прямо в лицо ливень жидкого огня. Все сразу вспыхивает, и трупы, и земля, и ракетомет, и кусты какие-то, и я. Больно, адская боль, как барон Трег. Лужу, тут ведь лужа была, они в ней лежали. Я их туда положил, змеиное молоко. А их в огонь надо было положить, в огонь, нет лужи. Земля горела, земля дымилась, и кто-то вдруг с нечеловеческой силой вышиб ее у меня из-под ног.